Мои друзья, хочу обратить внимание на то, что снова и снова наше внимание обращено к Священному Писанию. Вы, наверное, обратили внимание на то, что если следите немного за печатью, электронной печатью, что в Америке очень много сегодня призывается к общенациональной молитве за пробуждение нашей страны. Это правильно. Кто-то ожидает третью волну пробуждения, друзья мои. Слава Богу, что люди понимают это. Наши братья, сестры, коренные американцы понимают очень серьезную важность обратить внимание нас именно для пробуждения. Но понимаем, помним ли мы, что это пробуждение всегда связано со Священным Писанием? Потому что от Слова мы получаем рождение, через Слово мы возрастаем. И неудивительно, что на фоне этом, с одной стороны, верующие люди понимают необходимость обратить внимание к Богу через Писание. С другой стороны, вот эти усилия верующих людей очень ясно видит и сатана. Думаю, что для вас не новость, что не так давно в одном из штатов нашей страны прошел суд. Безбожники находились в отеле, и им очень не понравилось, что там лежала Библия в гостинице. Они подали в суд. Суд выиграли. Библию убрали из гостиницы. И они требуют большего – запретить вообще Библию, назвать ее опасной книгой и написать: «Эта книга опасна для вашей жизни и вашего здоровья». Друзья мои, в каком мире мы живем? Хочу обратить внимание, что пробуждение страны и вот этих людей касается. Вот эта книга, надо прямо говорить, она очень полезна и крайне полезна для вашего здоровья, для ваших нормальных развитий, для вашей семьи, для вашего бизнеса и для государства, и для всей планеты. Верующие христиане, не стесняйтесь провозглашать вот эту евангельскую истину. Вопреки дьявольским заявлениям, что эта книга опасна, провозглашайте, что она жизненно важна сегодня для всех нас. Я приглашаю вас в руки взять Библию. Снова и снова хочу, друзья, обратить внимание на то, что если мое сердце и ваше прилеплено к Писанию, Библия будет с вами. Я хочу обратить внимание дедушек, бабушек, родителей. Учите детей ваших любить Писание. Побеспокойтесь о том, чтобы они приходили в Дом Божий с Евангелием, чтобы они открывали, читали Священное Писание. То, что любят ваши дети, вы сейчас можете увидеть у них в руках и обнаружить в их карманах. Отметьте, есть ли там Священное Писание. Пожалуйста, друзья, сделайте все возможное, чтобы в это время мы действительно понимали важность того, чтобы прилепиться к Писанию. Итак, в Писании жизнь наша. Мы снова обращаем внимание на послание к евреям. Очень удивительное послание. В какой-то степени оно очень сложное. Чем оно сложное? Язык апостола Павла, который писал это послание, он резко отличается от других посланий. Чем это вызвано? Ни в одной церкви, ни одна церковь не составляла в полноте выходцев из евреев. Павел пишет это отдельное послание, оно не было адресовано в какую-то отдельную церковь. Оно адресовано ко всем евреям. У евреев очень большое религиозное прошлое. Для них было самой большой тяжелой задачей или трудностью совместить Ветхий Завет с учением Христа. У других, у коринфян, филиппийцев, колоссян, у них не было этой проблемы, потому что верующие были в первом поколении верующие. Поэтому неудивительно, что он поднимает эти очень серьезные вопросы, чтобы показать, как вот эта связь работает. Как же смотреть на Ветхий Завет, как смотреть на Новый Завет. И вот послание к евреям, главная его тема – это показать, не отвергнуть Ветхий Завет, но показывая его ценность, привести к пониманию превосходства Христа, превосходства благодати. И вот об этом будем сегодня говорить. Друзья, скажу прямо, что тема, о которой мы будем говорить, она необычная. Снова и снова, если бы я уклонился от этих стихов, они сложны. Может быть, не столько сложны, сколько неприятны для рассуждения. Но об этом надо говорить. Если бы я просто упустил эти стихи, я был бы нечестен перед Богом, потому что мы идем стих за стихом, изучаем по порядку послание к евреям на хлебопреломление. Поэтому очень важно, друзья, чтобы мы сегодня и на вот эту серьезную вещь, которая напрямую связана с поклонением Богу, с воспоминанием страданий Иисуса Христа, обратили внимание. Итак, тема «Испорченное сердце человека уводит народ от Бога». Хочу обратить внимание на стих 6, в вашей Библии открыты, а затем прочтем текст с 7 по 12 стихи. Для чего хочу предложить стих 6 прочитать? Потому что 7 стих, он вытекает напрямую из этого стиха. Давайте стих 6 прочтем, а затем следующие стихи. «А Христос, как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Дальше. «Потому», в русской Библии «почему», здесь точнее «потому», «когда услышите Дух Святой ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Необычный путь предлагает апостол Павел к евреям. Он снова и снова показывает, что этот путь, он другой. Когда он писал в Ветхом Завете, пророк Иеремия писал слова о Новом Завете, то там интересная фраза звучит о том, что этот завет не такой. Это важно подчеркнуть, он другой. Это уже показывает различие от того учения, которое принесено было Христом. Павел говорит о Доме Божьем. И очень, очень важная мысль, хочу, чтобы снова мы с вами напомнили себе, что Дом Божий кто? Что из себя представляет Дом Божий? Дом же его мы. Он прямо об этом говорит, стих 6. Мы. Причем в этом Доме Божьем две личности трудятся. Это важно тоже помнить. Первая личность – это Моисей, он служащий в доме. Моисей умер. К тому времени он умер, его не было в живых. Да, Иисус умер. Потом он воскрес и вознесся. То есть во плоти ни Иисуса, ни Моисея на момент написания послания к евреям на земле не было. Но в Божьих глазах ничего не выбывает. Жив Моисей и жив Иисус. И Павел здесь представляет очень важную картину. Верующие люди, он пишет это христианам. Вы должны понимать, что вы дом, а в этом доме трудится Моисей как служащий. Но самую важную роль играет сын, который все устраивает. И вот после этого он приводит, это очень серьезный пример. Да, не евреям, возможно, сложно было понять вот эту информацию, о которой пишет апостол Павел, но евреи-то хорошо знали свою историю. Дай Бог, чтобы мы свою историю знали так, как евреи свою. Умнее будем в своей жизни. Осмелюсь это сказать. Итак, это серьезное, друзья, размышление. Лучшим представлением того, что из себя представляет Дом Божий, является Священное Писание. Не мое понимание, не история какой-то отдельно взятой церкви. Именно Писание подчеркивает, в чем суть этого Дома Божьего. И то, о чем мы будем сегодня с вами говорить, оно относится, позвольте употребить выражение, к безопасности церкви. На сегодня нет на земле ни одного, скажем, нормального бизнеса, в котором не было бы правил техники безопасности. Вы это хорошо понимаете. Мы живем в стране, где техника безопасности для всех американцев и поставлена в знаках. Ехать нельзя, поворот запрещен, остановись и так далее. Это запрещение, друзья. Это ограничение. Это наша безопасность. Священное Писание тоже говорит о духовной безопасности. Бог так устроил организм человека, что в нем есть иммунная система. В чем ее функция? Она защищает организм, когда опасность надвигается на организм. Писание очень ясно говорит о том, что вот эта иммунная система, она есть и у Церкви Христовой. Защищенность во Христе. И Писание подчеркивает, что может повлиять на мою и вашу защищенность. Это неприятная тема, но она очень ясно предупреждает нас о серьезных вопросах, с которыми мы можем соприкасаться. То есть, для того, чтобы, последние слова, которые мы прочитали, чтобы не уйти от Бога. Так звучит 12 стих. Этим и заканчивается. То есть вот то, о чем мы будем сейчас говорить, цель его – привести нас к серьезному предостережению, чтобы я и вы не ушли от Бога. Павел пишет нам известные умыслы сатаны. Вот здесь он открывает один из этих умыслов, очень опасных, который может привести к тому, что церковь будет иметь очень серьезное печальное положение. Итак, Павел в стихе 6 пишет, мы дом Божий, но говорит об очень важном условии. Когда мы являемся домом Божьим? Если только дерзновение и упование твердо сохраним до конца. Мужество сохраним, смелость сохраним и веру сохраним до конца. Это условие, друзья. Я не могу его миновать. Так написано. Мы являемся домом Божьим до тех пор, будьте внимательны. Верующий человек является домом Божьим до тех пор, пока он сохраняет дерзновение и упование. Он в этом случае является в доме Божьем. Но каким образом практически вот это дерзновение и упование может проявляться, об этом как раз-таки Павел сейчас и говорит. То есть в очень трудных вопросах мы будем касаться этого вопроса. Павел предупреждает, вот в чем ваша смелость должна проявляться. Он пишет интересные слова в стихе 12, немножко забегу наперед. «Смотрите, братья, здесь нет обращения к пресвитерам. Здесь нет обращения только к братьям. Это обращение ко всему народу. То есть весь народ, я хочу на это обратить внимание, несет ответственность за то, о чем мы будем сегодня говорить, то, что здесь написано. «Смотрите, верующие люди, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого». И неверного, чтобы вам не уйти от Бога. Итак, в чем вот это дерзновение и упование практически проявляется? Мы сегодня коснемся двух практических элементов вот того, о чем здесь Павел говорит. Итак, первое, я хочу обратить внимание, пригласить вас к следующей мысли. В чем проявляется это дерзновение и упование? Иметь ясное представление об опасности непонимания Бога Сына как устроителя Дома Божьего. Потому что Павел только что об этом сказал. Дом же его мы, как верующие люди. А кто устраивает дом? Господь его устраивает. И Павел предупреждает, что наше неправильное понимание того, как Бог Сын устраивает свой дом, может привести к очень серьезным опасностям. И для этого Павел обращается к Ветхому Завету. Начинается это послание словами, которые вы хорошо знаете. Помните, они на слуху. Бог многократно и многообразно, но это Бог, правда? Он многими путями говорил раньше. В ком? В пророках так написано. А теперь в ком он говорит? В Сыне. Тот же самый Бог. Бог не поменялся. Когда Сын еще не воплотился, Бог через пророков говорил. А когда Сын пришел, Он через Сына говорит. Но на пророках Бог крест не поставил. Он на них также обращает особое внимание. И вот это непонимание того, как Сын устраивает дом свой, церковь свою, имеет печальные последствия. В чем это проявляется? Снова прочтем стихи. Это пространный отрывок 7 по 11. Поэтому, или в русской Библии почему, то есть поэтому, по этой причине, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не жесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Друзья мои, это цитата из Псалма. Написал этот Псалом Давид. А перед тем, как эти серьезные предостережения написаны, Давид пишет, «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы – народ паствы Его и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его!» И после этого это серьезное предостережение. Мои друзья, Давид прекрасно понимал Божью святость. И прежде чем говорить о серьезных вопросах, он приглашает их: преклонитесь перед Богом. Да, это неприятные вещи, после этого Давид написал в этом псалме. Но если сердце мое, ваше, не будет преклонено перед Богом, нам больно будет об этом слушать и рассуждать. Именно наше преклонение пред Богом поможет посмотреть на то, о чем пишет и Давид, и на что ссылается апостол Павел. «О, если бы ныне вы послушали голоса его». У меня вопрос, через кого голос Божий звучал? Если говорить о Ветхом Завете, через кого он звучал? Ваш ответ. Прежде всего, это Моисей. Он доносил этот закон, доносил истину Господню. Так, прежде всего, мы говорим здесь об опасности неправильного понимания Сына, и в этом пункте признание Духа Святого как автора Ветхого Завета. Для апостола Павла не было никаких сомнений в том, что Ветхий Завет был написан под водительством Духа Святого. И вот это причем вот то, на что ссылается Павел здесь, оно указывает на Христа. Ветхозаветная история указывает на Христа. Как говорит Дух Святой. Хотя писал эти слова Давид, не так ли? Откройте, пожалуйста, Псалом 94, в заглавии написано «Псалом Давида». Но для Павла было ясно, что писал Дух Святой. То есть он руководил Давидом. Итак, Ветхий Завет, вот это очень серьезнейший библейский текст, говорящий о богодухновенности Священного Писания. Мои друзья, сегодня христиане способны укорять друг друга. Ты либерал, ты либерал. Я хочу обратить внимание, что либерализм – это отрицание богодухновенности Писания. Если я или вы отрицаем, что Ветхий Завет был написан под водительством Духа Святого, следовательно, он сегодня важен и для нас. Мы либералы. Мы самые настоящие либералы. Поэтому Писание утверждает вот эту истину, и мы ее придерживаемся, что Ветхий Завет является богодухновенным Писанием. Далее, помнить нежелание видеть и оценивать дела Бога в истории приводит к заблуждению и печальным последствиям. И Павел ссылается на эту печальную историю, которая произошла в истории народа израильского. Бог руководит и контролирует жизнь общества. Ветхий Завет ясно говорит, кто это говорит, что то бывает, чему Господь не повелел быть. Бог воспитывает свой народ, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Полное Евангелие, вам знакомо это выражение? Церковь полного Евангелия. Там свое представление полного Евангелия. Но полное Евангелие – это представление Бога в полноте. Осмелюсь сказать, что сегодня модное стало движение не полного Евангелия. В чем оно заключается? Не надо говорить о грехе, не надо говорить о покаянии. Бог любящий, не надо. О какой строгости говорите? Бог любящий, Бог все прощающий. Вот это не полное Евангелие, друзья. А полное Евангелие заключается в том, что Бог абсолютен в любви, и Бог абсолютен в справедливости, в святости, в гневе и воспитании. Вот это полное Евангелие, друзья. Да, Бог любящий, но когда мы говорим о Боге, мы призваны понимать, что Он совершен во всех своих проявлениях. Смотрите, что мы читаем. Павел ссылается на эту историю, хотя он не говорит конкретно. Исход 17 глава, первые два стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Вот на эту историю ссылается Павел вот в этих словах, что они вот роптали, возмущались на него. У меня вопрос, неужели Моисей отключил кран в водопроводе? Неужели он это сделал? Да он также испытывал нужду, как и все остальные люди, не так ли? Вы чего ропщите на меня? Это что, я там взорвал водохранилище, как террорист? Я же тоже хочу пить. Смотрите, Моисей понимает, это Божий разговор. А народ ропщет, а народ возмущается. Итак, стремление к комфорту является двигателем возмущения и несогласия с Богом. Попробуйте на пару долларов опустить зарплату. Попробуйте, снимите велфер с человека. Это удар по нашему комфорту. Как это так? Это вы, наверное, меня заложили, это вы что-то сказали. Это кто-то там настучал, кто-то кому-то позвонил. Но мы же не поменялись. Природа-то греховная осталась. Но смотри, что дальше происходит. Вот это серьезная, друзья, трудность, с которой мы здесь соприкасаемся. Сам человек в ослеплении не думает так. Он исходит из того, что мне должно быть хорошо. Любое посягательство на мой комфорт вызывает агрессию. Это не по-моему. И в этом, мои друзья, дорогие, я лично вижу причину разводов, причину разделений в обществе, причину проблем в церквах. Очень коротко, эта проблема называется «не по-моему». Вот эта проблема, друзья. И она выливается, конечно, в конкретные действия. Не по-моему это все. Общество, в том числе и христианское, становится все более неспособным благодарить Бога за трудности, которые воспитывают нас. Неспособны понять, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я позволю сделать вывод для себя. Вы можете не согласиться с ним. Возмущение служит свидетельством того, что ропотник Бога не любит. Возмущение – это доказательство того, что тот, кто возмущается, Бога не любит. Если бы он любил, он бы понимал, что эта неприятность, какая бы она ни была, она для его блага служит. Интересно, друзья, отметить еще одну деталь. Возмущение из-за отсутствия комфорта проявляется в негодовании против призванных Богом. Божьи люди и сегодня мешают тем, кто хочет жить так, как он хочет жить, и видит это правильным. Хочу проиллюстрировать это ветхозаветной историей. Это самое лучшее. Враги гонятся, только-только вот они вышли из Египта, радуются, 400 лет в плену, слушайте. Наконец-то Моисей появился. Моисей, слава Богу, ты с нами. Первая проблема – а потом 40 лет ропота. 400 лет ожидали избавления, а когда Господь вывел, 40 лет ропота сплошного. Враги гонятся, Моисей виноват, нет воды, Моисей виноват, нет хлеба, Моисей виноват, нет мяса, Моисей виноват. А раз во всем Моисей виноват, его надо убрать. Вот что делает Корей, Дафан и Аверон, обратите внимание. Восстание Корея, Дафана и Аверона не было сразу. Когда они насобирали в свою копилочку много-много-много, это он же не мог предостеречь, предусмотреть, предвидеть, что надо нам и покушать, и чтобы все хорошо, и мясо, лук, чеснок, дыня, арбуз, все, что хочешь. Ну, что мы в Египте кушали. Это Моисей такой недальновидный. Он не понимает, что у народа то, другое нужно. Его надо убрать, друзья. Вот эта проблема, смотрите, недовольство приводит к тому, что появляется это испорченное сердце. Корей, Дафан и Аверон. Моисей был верен Богу. Читающие Библию это хорошо знают. Но народ оказался неверен. И именно вот эту историю, на нее, на вот эту путь евреев, 40-летнее возмущение, ссылается здесь Павел. И пишет это христианам. Пишет это христианам, чтобы понимали, вот как работает эта тактика сатаны. Как показывается это для нас, для верующих. Убеждение сохранять верность Богу, когда это очень трудно делать. Друзья, у нас трудностей будет чем дальше, тем больше. И мы это должны понимать, в какое время мы живем. Поэтому ветхозаветная история, она учит нас. Очень многому, когда мы покаялись, у нас было ликование, правда? А когда пришли к Богу, мы похожи на евреев, которые всю жизнь ропщут? 40 лет. То не так, то не так, то не так. Это важная, друзья, практическая история. Ветхий Завет – это примеры, которые очень хорошо описывают евангельские истины. Ропот и возмущение приводят к ожесточению, которое определяется как заблуждение. Ропот приводит вот к интересному состоянию, к ожесточению, и оно, Писание, определяется как заблуждение и может проявляться как долголетняя болезнь. Стих 9. «Искушали меня». Отцы ваши испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Друзья, но это искусство 40 лет против Бога воевать. Извините, это сарказм.
А мы не похожи на вот тех. Все не так. Но все не так. Куда бы ни пришел, не так. В какую бы церковь пришел, не так. Друзья мои, а может быть, нам в Ветхий Завет нам пора бы сходить и посмотреть, чем все это заканчивается. И Павел к этому-то и ведет. Заблуждение в возмущении завершается гневом Божьим. И Писание об этом ясно говорит. Божий гнев вызван заблуждением сердец в их непонимании путей Божьих. Да, Бог справедлив во гневе. Он любит, друзья, аминь, Он любит. Он совершенный в любви. Но когда люди заблуждаются, то Бог гневается, когда это сознательное заблуждение. Стихи 10-11. Поэтому, а до этого они возмущались 40 лет, сразу после этого, поэтому я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются, сердцем не познали ни путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Слово «заблуждаются» – это пассивный залог. Это говорит о том, что их увели в заблуждение. Это серьезно, друзья. Кто увел? Об этом Павел пишет ниже. Но это серьезное предостережение. Но хочу сразу понимать, здесь возникает вопрос, посему я поклялся во гневе моем? О какой клятве здесь идет речь? Если написано, не надо клясться. О какой клятве идет речь? Смотрите, обратите внимание на тот текст, откуда Павел взял эту мысль. Я хочу ее процитировать, чтобы понять, как Бог клянется. Очень интересно. Числа, 14 глава. Когда народ возроптал, 12 человек пошли исследовать землю, помните, да? Возвратились, и 10 из них стали возмущаться. Ну, ребят, не пойдем, нас убьют там, лучше здесь будем жить. И Господь стал наказывать. Вы что, я приготовил для вас землю, а вы теперь возмущаетесь, вы не хотите брать ее. И Моисей, видя вот эту болезнь в народе, стал на колени: Господи, помилуй этот народ. И вот после этого, после ходатайства Моисея о ропоте разведчиков, и сказал Господь Моисею: прощаю народ по слову твоему. Это сильная ходатайственная молитва служителя. Прощаю, Господь отвечает, по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слышали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. В чем клятва Господня заключается? В этих словах: жив я, и славы моей полна вся земля. Павел эту фразу заменил вот этим словом: поклялся Господь. Итак, смотрите, что делает Господь. Жив я. Вы за кого меня считаете, позвольте так сказать? Жив я, и слава моя полна вся земля, поэтому вот этого безобразия терпеть я не буду. И я обещаю, что все те, кто против меня возмущается, они будут наказаны. А где же любовь твоя, Господи? Есть любовь. В том и любовь, что предупредить вас об этом. Что вы реально понимали. Далее. Абсолютный в любви и благодати Бог является абсолютным и в гневе на неверное отношение людей к Его Слову. Хочу сказать, это не запугивание, мои друзья, братья и сестры, слушатели, это Божья истина. Это мы говорим о Боге Ветхого и Нового Завета, Бог неделимый. Хочу предложить еще одну мысль, в чем еще по Писанию проявляется дерзновение и упование верующего. Первое, мы только что об этом сказали, наше неправильное понимание от устройства отношения к Сыну, как должно быть поклонение проходить Ему, оно имеет очень серьезную опасность, которая вызывает Божий гнев. Еще в чем упование заключается, дерзновение, видеть еще одно, видеть опасность одного испорченного сердца для общества. Стих 12. Смотрите, то есть проявляйте особую внимательность, осмотрительность. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Итак, это уже повеление, правда? Если то была иллюстрация, то здесь повеление. Смотрите. Итак, проявляйте особую внимательность. В чем эта осмотрительность должна проявляться у верующих людей? И верующий должен понимать, это повеление, это заповедь Господня. Первое. Видеть испорченные сердца, разрушающие дом Божий. Ну, так написано. Смотрите, братья мои, чтобы в ком из вас Не было сердца лукавого и неверного. Кто за это несет ответственность? Мои друзья, кто? Скажите, пожалуйста. Церковь. Все Божьи дети. Смотрите, ожидает Господь видеть испорченное сердце, которое принесет огромную трагедию Божьему народу. Это призыв ко всему обществу. Далее. Понимать отравляющую силу испорченного сердца. Одно испорченное сердце приводит к проблеме всего общества. Я хочу обратить внимание на грамматику выражения. Чтобы не было в ком-либо одном из вас. Вот так это выражение дословно переводится. То есть один появляется, а общество страдает. Неприятная вещь, правда? Но это я и вы должны знать. Мы говорим о Доме Божьем. Что вредит этому Дому Божьему? Немного далее. Поднимается очень серьезная проблема возмущений в народе Божьем. Важно всегда это помнить. Смотрите, вот то, что здесь написано, предполагает конкретные действия. Это не просто, ну ладно, это нехорошее, и все. Смотрите, предполагает конкретные действия в случае появления сердца лукавого в обществе. Через испорченное сердце одного происходит вероломное вторжение в Дом Божий, влекущее к отступлению от Бога Живого. Один человек создает проблему для всего общества. Я понимаю, это неприятная тема, очень неприятная. Но это техника безопасности для Церкви Христовой. Как Церковь себя должна защитить? Вы понимаете? Писание ясно об этом говорит. А вот понимаем ли мы это? Любое возмущение в народе Божьем начинается с возмутителя. С одного человека. Это важно подчеркнуть. И Писание об этом как раз говорит, в ком одном из вас. Возмутитель сначала через свое внутреннее недовольство, вызванное непониманием Божьих путей. Друзья, почему возмущение происходит? Я не понимаю Божьих путей. Отсюда ропот, возмущение. Он впадает в заблуждение. Писание определяет это состояние как заблуждение, а затем ослепленный лживым ангелом света ослепляет других. А потом заявляет, видишь, как нас много? Вам это знакомо, друзья? Одно испорченное сердце, вот эту недобрую работу по возмущению других, производит в Божьем народе. Благо сегодня греху способствует интернет, Facebook, телефоны, текст-месседжи. Весь мир сразу мог охватить своим недовольством. Не так ли, друзья? Как сатана помогает в этом случае использовать средства коммуникации, чтобы это зло рассевать? В этом и заключается тактика сатаны по разрушению церкви. Он хорошо знает, что церковь он никогда не победит. Друзья мои, возмутители приходили и уходили. А церковь остается. И церковь Божия должна это знать. Возмутители приходили и уходили. А Церковь Божья остается. Корей, Дафан и Аверон – это очень яркая иллюстрация ослепленного заблуждения. Вот эти трое – это выдающиеся, их не так много. Потом, смотрите, немножко коротко об этом. Вот это борцы. Они думали так, они за справедливость. Раз Моисей там допустил ошибку, там, его надо убрать. Смотрите, какой лукавый подход. Все святы, обратите на это внимание, все святы. Чего это вы выделяетесь там, Моисей и Аарон? Вы что это? Особые, все святы. Вот с чего начинается, друзья. Поэтому ложно вот эту идею попадают многие. Не надо говорить, так мы все одинаковые. Смотрите, и дальше они как борцы за справедливость. Бог поставил нас стражами для этого народа. Вот предупреждать, что Моисей нехороший, там Аарон нехороший. Мир-то не поменялся. А по сути, вот Корей, Дафан и Аверон в данном случае оказались богопротивниками, возбудившими других, соблазнили и обработали 250 именитых людей, оказались под их влиянием. А с чего эта беда началась? С чего началась? Я не знаю, кто из них, Корей, Дафан и Аверон, начал всю эту игру, но как минимум их было трое. Но полагаю, что это все началось с одного. Смотрите, как вот это недоброе действие через время охватило 250 именитых людей в обществе и привело это к очень серьезной трагедии. Итак, корень проблемы постоянно недовольного не в других людях, а в нем самом. Корень проблемы недовольного, кто ходит там шу-шу-шу-шу, Не в других людях, а в нем самом. И Павел на это указывает. В самом недовольна проблема, в его сердце. Удивительно, друзья. Но Павел говорит, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Вот это выражение «лукавый» – это имя дьявола. Понерос. Лукавый. От кого это сердце? От лукавого. Кто производит возмущение в Божьем народе? Лукавый. Через кого? Через сердце, которое продалось ему. Служит ему. А раз он лукавый, он Богу не верит, поэтому оно неверное. Но вновь хочу подчеркнуть, идет речь не о человеке, а Павел понимает, о сердце. Потому что из сердца слова, из сердца поступки. Не так ли, друзья? Но это в одном сердце, вот эта безбожная мысль зайдет, продастся человек вот своим возмущением, позволит дьяволу войти в его сердце. И вот это начинает производить вот недоброе состояние в обществе. Осознавать результат действий возмутителя. Верующие призваны понимать, что это приведет к отступлению от Бога живого. Что может церковь противопоставить таковым? Писание говорит, смотрите, чтобы в ком из вас не было. В чем проявляется реакция церкви, друзья? В чем? Видеть этих людей. Видеть этих людей. Ясно видеть таковых, указывать на них и понимать опасность их влияния. Вот такие люди уводят церковь от Бога живого. И вместе с этим церковь отвечает перед Богом за то, чтобы защитить себя от разрушителей. Потому что написано, смотрите, братья, обращение ко всем верующим. Один горький корень оскверняет многих. Павел позже пишет о том, что, смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Осквернение является удалением от Бога. Вот этот человек, который производит это возмущение, оскверняет общество, которое удаляется от Бога, а Бог не будет мириться с грехом. Потому что в его народе это возмущение происходит. Поэтому вначале он удаляет скверну, он удаляет Корея, Дафана и Аверона, а потом общество выздоравливает. Это серьезная, глубокая, друзья, мысль. Он удаляет скверну, затем происходит восстановление. Осквернение через одного уводит общество от Бога. Поэтому Бог реагирует на это общество. Он проявляет свое действие. Итак, друзья, коротко, коротенький итог, и мы помолимся. Это серьезное предостережение. Дерзновение и упование мы призваны сохранить до конца. Правильно представлять Христа. До этого, вначале он пишет о том, уразумейте посланника, уразумейте первосвященника, упование нашего исповедания. То есть, каким мы Христа представляем? Итак, на фоне призыва понять Иисуса Христа, посланника и первосвященника, звучит очень серьезное предупреждение о тактике дьявола через тех, чьи сердца испорчены, им и производят вред Дому Божьему. Братья и сестры, члены церкви, мы с вами за это несем ответственность перед Богом. Мы. Видеть этих людей и защищать себя, детей и внуков наших. Далее. Важно быть внимательным к Писанию и к делам Сына в Доме Божьем. Перед нами прошла практическая иллюстрация. 40 лет искушали Господа. Народ, которого он избрал. Непонимание сути спасения при уверенности в своем спасении очень трагично. Это очень важная мысль. Я спасен. Мои друзья, для того, чтобы говорить «я спасен», у меня вопрос, ты понимаешь, что такое спасение? Это часто, это ослепленность. Мне выгодно верить в безопасность моего спасения. Почему? Потому что тогда все нормально. Думаю я правильно, говорю правильно, поступаю правильно. Но я же спасенный. А как спасенный поступает? Он правильно во всем поступает. Друзья мои, очень серьезное предостережение. Осознающий благодать спасения живет, как получивший по милости Господней спасение и со страхом, и трепетом совершает свое спасение. Там нет геройства. Я спасенный. Там есть трепет перед Богом. Слышит ли эту истину твое сердце, дорогой друг? Сын устраивает дом Божий, а не ты и не я. Это его дом. Он устраивает свой дом. знаю, друзья, как противится испорченное сердце и сейчас, когда слышит эти слова. Знаю, друзья. Но знаю, как благодарно Богу спасенное сердце за это сердечное, серьезное предостережение. Чтобы понимать, что такое Дом Божий, и как в защищенности Дома Божьего и я должен прилагать старание свое. Гарантия сохранности Церкви и ее силы – Господь Иисус и Его пролитая кровь. Друзья, Церковь Христова не будет разрушена. Возмутители приходили и уходили, а Церковь останется. Хочу напоследок процитировать очень серьезный текст из 2-го псалма. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». Дальше. «Почтите Сына, чтобы Он, удивительно, не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все, уповающие на Него». И позвольте наше рассуждение закончить словами молитвы. Сестра молилась, обратили внимание. «Господи, позволь мне протянуть руку к Твоей святыне. Дом Божий, который Христом созидается, Его кровью. Господи, позволь мне протянуть руку и прикоснуться к Твоей святыне. Я приглашаю вас к молитве. Аминь».